Страница 150. Вопрос о численном росте сектантов за время советского режима остается невыясненным. Мы видели, что гипотетически ко времени революции цифра старообрядцев и сектантов должна была составить около 25 миллионов. Одних сектантов сами они насчитывали до 6 миллионов. Подводя теперь итог всему сказанному раньше, мы прежде всего отметим основные различия в характере старообрядчества и сектантства. Являясь охранителем старины, русское старообрядчество держалось и держится исключительно в народных слоях, крестьянстве и купечестве. Напротив, сектантство, представляя выражение неудовлетворенной религиозной потребности, общее народу с интеллигенцией. С самого начала до самого конца истории сектантства мы видим постоянный обмен идей между высшими и низшими общественными слоями – тверитиновские тетрадки, сковорода и духоборцы, Селиванов и Еленский, Сютаев и Толстой, Пашков и Евангелики, все братья и толстовцы. И притом источник этой взаимной связи тех и других заключается не только в сходстве идей социального характера, как принято думать, но главным образом в тождестве идей религиозных и религиозно-философских, в одинаковых мнениях и чувствах, связанных с верой. Сходство социальных идей скорее является дальнейшим последствием одинаковости религиозно-психологического процесса. Далее, что касается исторического развития самих учений старообрядчества и сектантства, мы находим не менее поучительную разницу. Русская поповщина в течение всей своей истории вращалась в заколдованном кругу идей о богоустановленной иерархии. Восстановив теперь по-своему эту иерархию, поповщина вернулась к своему исходному пункту, то есть к неподвижности, в какую замкнула себя официальная церковь. Напротив, беспоповщина навсегда разорвала с церковной иерархией и таинствами, но она сделала это с той же целью — сохранить в неприкосновенности все учение старой веры. Отвергнув таким образом форму и строго держась содержание, которое было неразрывно связано с этой формой, беспоповщина очутилась в безвыходном противоречии сама с собой. Ее положение могло иметь смысл как временное, каким оно и рассчитывало быть, но оно стало невозможным, превратившись в постоянное. Беспоповщине пришлось поддерживать во что бы то ни стало, вопреки действительности, старую теорию о временности своего учения. Но так как это оказалось невозможным, то оставалось лишь подвести под традиционную отрицание иерархии и таинств новый рационалистический фундамент, а идя этим путем, беспоповщина приближалась к сектантству. Сектантство, напротив, нисколько не было связано старыми учениями и догматами, поэтому его вероучение не стояло на одном месте, как у поповщины, и не шло по отношению к исходной точке, как у беспоповщины. Напротив, в развитии сектантского вероучения мы видим постоянное крещендо, постоянное обновление форм веры и постепенное углубление вероучения далеко не достигшие еще в своих крайних проявлениях естественного конца. Страница 151. До сих пор развитие религиозных идей в сектантстве шло двумя путями – путем евангелического и путем духовного христианства. Примечание 19. Деление это кажется нам гораздо более естественным, чем обычное деление на секты рационалистические и мистические. Рационализм и мистицизм идут параллельно в развитии русского сектантства и часто совмещаются или соединяются один с другим в одной и той же секте. Конец 19 примечания. Начало евангелическому христианству положила чисто интеллигентская проповедь. Непрерывную традицию ее надо вести с тетрадок Тверитинова, распространившись после того в массе и приняв местами формы жидовства, евангельские учения были освежены во второй половине XVIII века соприкосновением с духоборством. Результатом этого соприкосновения явилось новое учение – молоканство, быстро распространившееся на подготовленной почве. Наконец, еще век спустя, во второй половине XIX века, идеи евангелического христианства вновь освежены были пропагандой менонитских сектантов и баптистских проповедников. Под их влиянием русский евангелизм принял новую форму штундобаптизма. В этой форме он сделался при благоприятных условиях XX века готовой почвой для успешной пропаганды баптистов и методистов, причем германских пресвитеров сменили американцы. Однако надо прибавить, что за время своего существования русское евангельское христианство обнаруживало склонность приблизиться к духовному. Что касается самого духовного христианства, его происхождение было чисто народное. Выйдя из того же религиозного брожения конца XVII века, которое создало беспоповщину, русское духовное христианство на первых порах сохранило связь с расколом. Отвергнув церковные формы, взамен их оно ввело другие, заимствованные из старого народа народного обихода. Так сложилась в первой половине XVIII века та промежуточная форма духовного христианства, которую представляет хлыстовщина. Сообразно народному пониманию, главную роль играл в ней культ, а присутствие духа ограничивалось избранными лицами, христами и пророками, сообщаясь остальным лишь во время родений. Своеобразное превращение во второй половине XVIII века наиболее строгой части хлыстовщины в скопчество не имело большого значения в общей связи развития идей духовного христианства. Несравненно важнее было одновременно со скопчеством появления нового, оформившегося к концу XVIII века, более чистого вида духовных христиан в секте духоборцев. Учение духоборчества в самом начале, сильно спиритуализированное его интеллигентными и начитанными вождями, не могло быть, однако, сразу же усвоено массой в этом чистом виде. Страница 152. Вот почему, обновив учение евангельского христианства, оно сделалось своей собственной форме игрой в символизм. Только постепенно, к концу XIX века, под влиянием толстовства, духоборчество стало в более чистой форме достоянием массы. Постепенно рост понимания идей духовного христианства сказался с самого начала XIX столетия и в старых сектах, хлыстовщине и скопчестве. Эта эволюция выразилась в углублении учений о внутреннем духе и изменении народных форм старого культа. Наконец, сильно выдвинулись вперед к концу XIX столетия социальные и философские элементы сектантства. Перед наблюдателями сектантства стоял в конце XIX века вопрос, в какой же из двух основных форм будет развиваться дальнейшая история сектантства. Сохранит ли штундебаптизм то численное преобладание, которое он унаследовал от предшествовавшей формы евангелистского христианства, от молоканства, или его перегонит более спиритуализированное понимание духовных христиан под влиянием социальных и философских идей интеллигенции? Миссионерское обозрение отвечало на этот вопрос следующим образом. На втором миссионерском съезде в Москве в 1891 году предполагалось, что со временем господствующей формой русского рационалистического сектантства будет штундебаптизм, который в последние 25-летия получил распространение не только среди православных, но и среди молоканства, штунды духовной, пашковщины и даже среди беспоповщического раскола. В настоящее время едва ли можно вполне согласиться с упомянутым предсказанием съезда миссионеров. Секта наша в большинстве своих последователей, скорее всего, способна объединиться на почве такого религиозного лжеучения, которое, разрешая вопрос веры, в то же время не оставляло бы без ответа и социальных интересов общественной и государственной жизни. И потому будущность предстоит интеллигентной религиозно-рационалистической доктрине, а не народной, которой является штундебаптизм. Несомненно, роль интеллигентной доктрины была здесь преувеличена под влиянием опасений наиболее распространенных среди представителей дореволюционной внутренней миссии. Внимание миссии было обращено преимущественно на те признаки и проявления брожения среди христианства, которые делали это брожение более вредным для государства. Только на этой почве духовная власть могла рассчитывать на энергичное содействие светской власти при искоренении религиозных движений, вредных для самой церкви. В действительности в народной массе происходила не только борьба за преобладание между интеллигентным и народным элементами сектантства, сколько дифференцировка того и другого элемента. С одной стороны, действительно, в среде самых разнообразных сект замечались спорадические вспышки религиозного понимания, идущего навстречу пониманию интеллигенции. Страница 153. В одних случаях это было продуктом внутренней эволюции, в других — результатом несомненного прямого влияния со стороны интеллигенции. Но эти одиночные вспышки далеко еще не сливались в тот общий пожар, которого так опасалась и который так настойчиво предсказывала внутренняя миссия. С другой стороны, пока внимание миссии было поглощено всецело раскрытием и тушением этих всюду тлеющих искр, в стороне от главного района ее действий, почти вне сферы ее влияния и воздействия государства, все отчетливее обрисовывались очертания русской евангельской церкви, принявшей форму западных евангельских исповеданий, главным образом баптизма и методизма. При громадном росте сектантства при советской власти руководители этого движения успешно осуществляли поставленную ранее задачу – объединение в более культурных формах всех разнообразных элементов русского евангелизма, известных нам из предыдущего изложения, главным образом молокан. Библиография. Общий очерк учений русского сектантства имеется у Ивановского в руководстве по истории и обличению старообрядческого раскола с присовокуплением сведений о сектантах рационалистических и мистических. Четвертое издание, часть 2 и 3, Казань, 1892 год. Учения Башкина, как они выяснились на допросе, смотрите в актах археологических экспедиций, том 1, номер 239. Учение Феодосия Косова в его окончательной форме, как оно сложилось в Литве, известно из послания многословного Зиновия Отенского, напечатанного Андреем Поповым в чтениях Общества истории и древности российских, том 2, 1880 год. Смотрите также исследование Калугина «Зиновий инок Отенский», Санкт-Петербург, 1897 год. Ответ Иоанна Грозного «Раките» опубликован в чтениях, том 2, 1878 год. Изложение самого диспута, а также сведения о протестантской пропаганде в XVII веке смотрите в сочинении Цветаева «Протестанство и протестанты в России до эпохи преобразований», чтение, том 4, 1889 год, и первый том, 1890, а также отдельно изложение и оценка прений о вере, вызванных делом королевича Вальдемара и царевны Ирины Михайловны, сделанное в исследовании Голубцова под этим заглавием «Москва», 1891 год. Им же изданы и самые памятники прений о вере. Чтение, второй том, 1892 год. Среди них сказания о латинской вере Нандельштата с вопросами Грозного. Документы, относящиеся к делу Кульмана, напечатаны Цветаевым в памятниках к истории протестантства в России. Чтение, том 2, 1883 год. Возражение Медведева Белобудскому смотрите там же, том 3, 1884 год. О Кульмане смотрите также статью Тихонравова в сочинениях, том 2, Москва, 1898 год. Здесь же можно найти изложение дела Тверетинова и его товарищей, московские вольнодумцы начала XVIII века. Документы, относящиеся к делу Тверетинова, изданы в памятниках древней письменности, Санкт-Петербург, 1882 год. О связи сектантства с языческими воззрениями народа смотрите статьи Щапова «Умственное направление нашего раскола», дело номера 10-12, 1868 год и в собрании сочинений, том 2. Отрывочные сведения о Капитоне и его учениках собраны Смирновым в книге «Внутренние вопросы раскола в XVII веке», Санкт-Петербург, 1898 год, страница 154. Подробное исследование хлыстовщины и скопчества в России, воспользовавшееся богатыми материалами Мельникова, смотрите в чтении тома с 1 по 4, 1872 год, том 1, 1873 год, принадлежит священнику Арсению Рождественскому, чтение тома с 1 по 3, 1882 год. Сочинение Реутского «Люди Божии и скопцы», Москва, 1872 год, полнее характеризована хлыстовщина XVIII века по неизданным документам процессов 1733 и 1745-52 годов. Очень обстоятельно исследовал хлыстов и скопцов дербский профессор Карл Конрад Грасс. Смотрите его книгу «Русские секты», Лейпциг, 1905-1924 годы. Первое компетентное исследование о духоборах принадлежит Новицкому, второе совершенно переделанное издание, Киев, 1832 год, там же 1882. Сочинение «Сковороды» изданы в Харькове, седьмой том сборника Харьковского исторического филологического общества, 1894 год. Духоборческое исповедание 1791 года напечатано Тихонравовым в чтениях, том 2, 1871 год. Сведения о духоборцах в Слободской Украине сообщаются по архивным материалам и брошюре Лебедева, Харьков, 1890 год. Распространение Малаканской секты, по данным Министерства внутренних дел, и о малаканских обрядниках смотрите у Ливанова «Раскольники и острожники», тома с 1 по 4, особенно 2 и 3 тома. Старый духоборческий катехизис смотрите у Ливанова в сочинениях, том 2, страница 463. Новый мы имели в рукописи. О допросе тамбовских духоборцев митрополитом Евгением в 1802 году смотрите в чтениях, 1874 год. Несколько идеализированное изображение жизни и учения духоборцев в начале XIX века по данным, сообщенным ими самими, смотрите в документе, напечатанном в летописях русской литературы Тихонравова. Тома с 3 по 4. Москва, 1861 год. Английский перевод приложен уже Пинкертоном к его переводу митрополита Платона. Сведения о деятельности Капустина смотрите в «Этюдах о ситуации в России», Ганновер, 1877 год. Сами духоборцы считали показания следствия 1839 года клеветой. Смотрите заметку Анны Филоберт в «Отечественных записках», том 6, 1870 год. О библейском обществе смотрите статьи Пыпина «Вестники Европы», номера 8, 9, 11, 12, 1868 год. О сношениях Александра с квакерами, посещавшими молочные воды, смотрите «Император Александр I и квакеры. Вестники Европы», том 10, 1869 год. О кружке Татариновой смотрите статьи Дубровина «Наши мистики-сектанты в русской старине», тома 10-12, 1895-96 годы. Дело о скопце-камергере Еленском, чтение, том 4, 1867 год. О Лазаревщине и Радаеве смотрите «Мельников», «Белые голуби», «Русский вестник», март 1869 год. Добротворский, «Люди Божии», Казань, 1869 год. О дальнейшем развитии хлыстовской теории смотрите статью священника Ремерова «Вероучение и характер родений хлыстов в Центральной России» в «Миссионерском обозрении», апрель, июнь, июль-август 1900 год. Сведения об истории и учении штундобаптизма смотрите в сочинении священника Арсения Рождественского «Южно-русский штундизм. Санкт-Петербург. 1869 год». О пашковцах смотрите «Терлецкий. Секта пашковцев в православном обозрении. 1890 год» и отдельно «Скворцов. Пашковцы в Тверской епархии. Санкт-Петербург. 1891 год». Воззвание всебратьев с другими документами их переговоров с канадским правительством напечатано в брошюре Тверского «Новые главы духоборческой эпопеи. Санкт-Петербург. 1901 год». Смотрите его же «Духоборческая эпопея. Санкт-Петербург. 1900 год». Смотрите также статьи «Русские переселенцы в Канаде и экономическое положение духоборов в Канаде». «Народное хозяйство. Том 1 и 5. 1901 год». Хроника современных движений в сектантстве велась в «Миссионерском обозрении», первом специальном противосектантском журнале, издание которого началось с 1896 года в Киеве, с 1899 перенесено в Санкт-Петербург. Страница 155. Там же и сведения о новых хлыстах в статье Кальнева «Новохлысты Кубанской области. Февраль, книга 1 и апрель, книга 1, 1896 год». И отдельно «Киев, 1896 год». О движении среди духоборов перед переселением в Америку смотрите там же статью Скворцова «Март, 1899 год». Письмо Толстого к духоборам есть там же, ноябрь, 1900 год. О казачьей экзекуции и о нравственном возрождении духоборов смотрите рассказ духоборца Васи Позднякова и разъяснение жизни христиан в материалах к истории к изучению русского сектантства под редакцией Бонч-Бруевича, издание Черткова, выпуск 2, 1901 год. В выпуске первом опубликованы письма Веригина, библиографический указатель литературы о духоборцах, смотрите, в списке псалмов, писем, рассказов и других рукописей по исследованию учения, жизни и переселения в Канаду закавказских духоборцев, составлено Бонч-Бруевичем, издание «Свободного слова», Женева, 1900 год. Статья Пругавина «Апостол Зосима» перепечатана из «Русской мысли» в 1882 году в его сборнике статей «Религиозные отщепенцы», выпуск 1, Санкт-Петербург, 1909 год. О прыгунах смотрите статью Н.Д. в «Отечественных записках», номер 10 и номер 12, 1878 год. О шалопутах смотрите «Абрамов среди сектантов. Слово», том 2, 1881 год. Священник Евгений Капралов, очерки вероучения северно-кавказских шалопутов, «Миссионерское обозрение», октябрь 1898 года. Смотрите также свободную работу Фридриха Конбера «Русские диссиденты», Кембридж, 1921 год. Хорошее знание русской литературы и подробная библиография, но чрезмерное увлечение Юзовым.